Параграф 6. К характеристике патриарха Филарета. Патриарх Филарет являет собой на фоне других русских иерархов особую фигуру по своему исключительному положению родного отца царя. Он соцарствовал своему сыну. Все прошения, челобитные, подавались на имя не одного только царя, но вместе и великого государя, святейшего патриарха. Доклады о государственных делах выслушивались царем совместно с патриархом. Указы и грамоты верховной власти в большинстве писали от лица двух суверенов. Иностранные послы представлялись также им обоим, иногда и отдельно патриарху, но с тем же полным церемониалом. Во время отъездов из Москвы того или другого царь и патриарх по государственным делам сговаривались путем переписки. Иногда по чисто государственным вопросам распоряжение давал один Филарет. Исключительная полнота власти патриарха Филарета оставила свой след в расширении судебной и финансовой власти в его обширной патриаршей епархии. В пределы ее входило более 40 городов. И вот царским указом 1625 года в пределах ее были отменены все так называемые «несудимые грамоты» отдельных церквей, монастырей, и все последние были переданы во власть патриаршу. По всем делам административным и судебным, кроме всегдашнего исключения дел уголовных, разбойных, татиных и кровавых, рядили и судили патриаршие, бояре и чиновники. Все бывшие государственные пошлины и дани и свои церковные новые оброки и дани все ведались и поступали в казну патриарха. Конечно, такая широта власти патриарха не существовала ни до, ни после Филарета. Но все же в длительном состязании между нуждами чисто государственными и бытовыми, привилегированным самосознанием иерархии, этот эпизод личных филаретовых привилегий пошел на пользу устаревших уже к половине XVII века пережитков былого удельно-государственного положения русской церкви. Особо важную роль сыграла личность Филарета в укреплении власти царя перед лицом боярских претензий после смутного времени. Помимо веса отца царя, Филарет своим высшим иерархическим авторитетом реализовал номинальное самодержавие Михаила. После смуты, разлагающей и профанирующей мистику всякой власти, это невесомое филаретово воздействие на укрепление верховной власти было бесспорно его исторической заслугой. Да и вообще, как ни богослов и не искушенный в вопросах церковных, Филарет был на своем месте в качестве соправителя государя. Это сознавали и современные ему иерархи. Известен критический отзыв о нем Пахомия архиепископа Астраханского, 1641-1655 годы. Сей Филарет возрасту и сану был среднего, божественные писания отчасти разумел, нравом опальчив и мнителен, а владетелен таков был, яко и самому царю боятися его. Боляр же и всякого чина царского синклита зело точаши заточениями необратными и иными наказаниями. До духовного же чина милостив был и не сребролюбив. Всякими же царскими и ратными делами владел, а в грамотах и челобитных писали его имя с вичем, то есть с отчеством. Филарет, живший психологией правителя государства и своей внешностью был похож более на боярина, чем на клирика, сохранился его портрет. Он уже усвоил этот европейский барский обычай увековечивать себя на портретах. Мантия его похожа на боярскую шубу. Внизу не сцеплена, полы расходятся нараспашку. Борода и усы ровно пострижены, волосы тоже полудлинные, а-ля мужик. В приходорасходных книгах патриаршего приказа значится, что каждые 2 месяца к патриарху Филарету приходил чудовский иеромонах Ермоген, и за 8 алтын, то есть за 24 копейки, подновлял патриарху волосы, бороду и усы. После 14-летнего правления патриарха Филарета Власть царя Михаила была закреплена, но было еще немало тревог за династию. Поэтому Филарет еще при жизни своей наметил, какого склада ума и воли должен быть по смерти его, около его сына Михаила, новый патриарх. Михаил с возрастом стал тверд во власти, научившись тому у отца, перед которым и он вместе с боярами трепетал. Нужно было эту властность Михаила поставить несравнимо выше всякой фигуры патриарха. Поэтому Филарет подыскал человека не глупого, но незаметного, почти безличного. Это был Иоасаф I.